kp.ru.
Говорит Радио Свобода. Почему президент России Дмитрий Медведев уволил своего полпреда в Дальневосточном федеральном округе? Коллеги избитого журналиста ростовской газеты «Коррупция и преступность» уверены, что нападение связано с его профессиональной деятельностью. Мировое соглашение, которое готовят адвокаты родителей Элизы Андре, вряд ли спасет Ирину Беленькую от тюрьмы. Каковы перспективы стабилизации обстановки в Пакистане и Афганистане? Правительство Великобритании ведет переговоры с Букингемским дворцом о внесении изменений в закон о престолонаследии. Сборная России по хоккею успешно завершила предварительный этап на чемпионате мира и сыграет в четвертьфинале с командой Беларуси. Здравствуйте! Все эти темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за понедельник, 4 мая. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, президент России Дмитрий Медведев накануне майских праздников освободил Олега Сафонова от должности полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе. В президентском указе говорится, что отставка произведена в связи с переходом Олега Сафонова на другую работу. На пост полпреда в Дальневосточном округе назначен Виктор Ишаев, занимавший пост губернатора Хабаровского края. Эксперты высказывают предположение, что отставка Олега Сафонова стала итогом многомесячного конфликта между Генеральной прокуратурой, выступившей на стороне Дальневосточного губернаторов, и Следственным комитетом при прокуратуре, который поддержал полномочного представителя, рассказывает Олег Кусов.
По мнению экспертов, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Олег Сафонов пытался с помощью Следственного комитета при прокуратуре бороться с некоторыми дальневосточными губернаторами, но не нашел поддержки у Генеральной прокуратуры в лице заместителя генпрокурора по Дальневосточному округу Юрия Гулягина. У генпрокуратуры, как считают эксперты, сохраняются сложные отношения со Следственным комитетом, который не так давно инициировал уголовные дела в отношении высокопоставленных чиновников в администрациях Приморского края и Амурской области. Олег Сафонов был назначен на должность полпреда с поста заместителя министра внутренних дел России. Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин называет то назначение Сафонова почетной синекурой.
С одной стороны, Путиным перед Сафоновым ставила задача декриминализации региона, а с другой стороны, оторванность назначенного полпреда от ситуации конкретно на Дальнем Востоке, она не позволила ему выполнить поставленные премьером перед ним задачи. То, что для Олега Сафонова это была почетная синекура, это было еще очевидно с тех пор, как он туда был назначен. Дело в том, что существовал определенный конфликт в руководстве МВД. Олег Сафонов ушел на пост полпреда с поста заместителя министра внутренних дел, и говорят, что некоторые его влиятельные родственники пытались назначить его чуть ли не министром внутренних дел. В результате Сафонов уехал на Дальний Восток. Те задачи, которые перед ним поставил премьер, при этом не были выполнены. Полпредство, насколько мне известно, в регионах пользовалось репутацией такого органа, не функционирующего. И сейчас главное ожидание в связи с назначением Ишаева как раз связано с тем, что полпредство наконец начнет работать. А задачи, которые стоят перед полпредством Дальневосточного федерального округа, они довольно перспективны и масштабны. Это и проведение саммита Евросоюза в Хабаровске, и организация саммита АТЭС.
Указом Дмитрия Медведева на пост полпреда Дальневосточный федеральный округ назначен Виктор Ишаев, занимавший пост губернатора Хабаровского края. На пост краевого губернатора внесена кандидатура местного министра промышленности, транспорта и связи Вячеслава Шпорта. Рассказывает наш корреспондент в Хабаровске Алексей Минин.
Сегодня Думский комитет по местному самоуправлению принял положительное решение без дискуссий. Мало кто сомневается, что Шпорт будет утвержден на должность главы региона. Тем более, что единороссы, коих в краевом парламенте большинство, уже высказались в его поддержку. Коммунисты с выбором пока не определились. На первомайском митинге по поводу нынешних перестановок они высказались коротко. Мол, это не более чем формальная перетасовка колоды. Вячеслав Шпорт родился в 1954 году в Комсомольске-на-Амуре. Окончил политехникум по специальности самолетостроения. Во время учебы начал работать на Дальмашзаводе. Теперь это Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение имени Гагарина. Он кандидат технических наук. В декабре 1999 года был избран депутатом Государственной Думы третьего созыва. На выборах в декабре 2007 года не прошел, поскольку был четвертым в региональном списке от «Единой России». С начала марта Вячеслав Шпорт возглавлял Министерство промышленности, транспорта и связи. 6 мая Краевая дума решит вопрос о наделении Шпорта полномочиями губернатора. Если решение будет принято, уже тем же вечером он вступит в должность в торжественной обстановке. Представлять его кандидатуру по регламенту должен полпред. Сделать это предстоит Виктору Ишаеву.
Это был наш корреспондент в Хабаровске Алексей Минин. Некоторые эксперты назначение Виктора Ишаева рассматривают как почетную отставку своевольного губернатора. Об этом в материале нашего корреспондента во Владивостоке Марины Лободы.
Впервые за всю историю Института представителей президента эту должность занял коренной дальневосточник, знающий территорию и о ней радеющий. В этом смысле репутация хабаровского губернатора почти безупречна. Ишаева уважительно называют политическим динозавром, сумевшим максимально сохранить свой край во времена большого ресурсного передела. Именно это отчасти и стало причиной его почетной отставки, полагает руководитель Тихоокеанского центра стратегических разработок Михаил Тихонов.
Он не работал в команде, он не подтаскивал патроны. Он был самостоятельным человеком и защищал экономику Хабаровского края от москвичей. Он мужественно сопротивлялся продразвездке. Конечно, когда все платят дань, а некоторые не платят дань центру в необходимом объеме, но дань имеется не только в виде там всяких премиальных и прочих, а именно дань в виде отдачи каких-то кусков бизнесу. То есть он не пускал на территорию края крупных государственных сырьевых компаний. Все понимали, что он доживает последние дни. Решал ли задачу, как убрать Ишаева с поста губернатора. Но на сегодняшний день полномочный представитель это ничего не решает. Такая почетная политическая отставка.
Тем не менее, ряд экспертов считает, что отношения нового полпреда с приморским губернатором Сергеем Дайкиным простыми не будут. Причина не только в принадлежности к различным политическим школам. Дело в том, что Приморский и Хабаровский край всегда соперничали. Причем, имея меньший ресурс, хабаровчане в последнее время во многом опережали приморцев. Так что последние, в полушутку, звали Ишаева в Приморье на царство, чтобы навел порядок. Возможно, теперь эта шутка отчасти сбудется.
Рассказывала наш корреспондент во Владивостоке Марина Лобода. Назначение Виктора Ишаева полпредом крупного и отдаленного федерального округа говорит о новой региональной политике Дмитрия Медведева. Так считает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
Как известно, Дмитрий Медведев был позиционирован перед регионалами как чуть ли не их противник. Он пришел, так сказать, на президентский пост под утверждение относительно того, что в ближайшее время губернаторский корпус, глав регионов, будет ротирован в значительной степени. Все ожидали массовых репрессий и так далее в отношении глав регионов. Но этого не произошло. Более того, ротация губернаторских кадров происходила довольно точечно, исключая там, в случае одновременной отставки 4 глав регионов. И тем не менее, назначение Виктора Ишаева, безусловно, знакомого с проблематикой региона, должно символизировать то, что Дмитрий Медведев с региональными элитами ссориться не собирается. И вот сохранение за Юрием Лужковым его поста, сохранение поста за Муртазой Рахимовым, подчеркивает то, что Дмитрий Медведев, несмотря на позицию некоторых сотрудников администрации президента, тем не менее пытается сам простраивать свою собственную политику с главами регионов.
Полагает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Эксперты высказывают предположение, что в ближайшее время в отставку могут быть отправлены еще два полномочных представителя президента в федеральных округах. Эксперты имеют в виду полномочного представителя при Волжском федеральном округе Григория Рапоту и полупреда в Сибирском федеральном округе Анатолия Квашнина. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Время «Свободы», итоговый выпуск, понедельник, 4 мая. Журналист газеты «Коррупция и преступность» из Ростова-на-Дону Вячеслав Ярошенко, попавший в реанимацию 30 апреля, остается в больнице. Его состояние врачи оценивают как тяжелое. Коллеги Ярошенко уверены, что журналиста избили из-за его профессиональной деятельности. Милиционеры говорят, что травмы, полученные Вячеславом Ярошенко, носят бытовой характер. Рассказывает Любовь Чижова.
Вместе с Вячеславом Ярошенко в газете «Коррупция» Ростова-на-Дону работает корреспондент «Радио «Свобода» Сергей Слепцов. Кузнецов. Именно он рассказал, что Ярошенко подкараулили в подъезде вечером 30 апреля и нанесли несколько ударов в висок. Журналист был доставлен в больницу, где ему сделали операцию.
Вячеслав сейчас находится в отделении реанимации, в нейрохирургии, больницы скорой медицинской помощи номер 2 города Ростова-на-Дону. К утру сегодня наметилась положительная динамика. Отключили аппарат искусственного дыхания и получил тяжелейшую травму. В милиции мне стали рассказывать о том, что он очень неудачно упал с лестницы. Я бы, может быть, поверил, если бы мы не издавали газету, которая называется «Коррупция и преступность». И если бы полтора года назад я не попал в такую же ситуацию у себя в подъезде собственного дома. И сейчас мы, естественно, занимаемся своим расследованием, но о его выводах, о результатах я бы пока воздержался говорить.
Получить комментарии в правоохранительных структурах Ростовской области мне не удалось. Ранее представители пресс-службы ГУВД Ростова-на-Дону сообщали, что версия нападения на журналиста газеты «Коррупция» Вячеслава Ярошенко не подтверждается, а полученные им травмы носят бытовой характер. За последние месяцы в России произошло несколько нападений на журналистов. Одно из самых громких преступлений – жестокое избиение главного редактора «Химкинской правды» Михаила Бекетова. Врачи говорят, что он выжил чудом. Сейчас друзья Бекетова собираются покупать ему инвалидное кресло, чтобы вывозить журналиста на свежий воздух. Поправится он не скоро. Подробности у моей коллеги Веры Володиной.
В ноябре прошлого года журналиста, избитого до полусмерти, обнаружили соседи во дворе его дома в Старбеево. Первоначально уголовное дело было возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Впоследствии переквалифицировано по статье «Покушение на убийство», поскольку потерпевшему были нанесены множественные удары в жизненно важные органы, после чего он был оставлен в бессознательном состоянии на морозе и пролежал на земле около суток во дворе дома за высоким забором. Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом голени и множественные гематомы. Михаила через два дня после обнаружения перевезли из районной больницы в институт Склифосовского, поскольку, по словам близких, стали поступать звонки с угрозами добить его в Химкинской больнице. Ногу пришлось ампутировать, позже провели несколько черепных операций, ампутировали несколько пальцев на руке. Если сначала расследованием занималась милиция, то под давлением общественности дело передали следователям прокуратуры Московской области. Михаил Бекетов известен своими критическими статьями в адрес администрации Химок. Несколько лет назад он привлек внимание общественности к разорению могил летчиков у Ленинградского шоссе. Он подробно освещал в своей газете борьбу за сохранение Химкинского леса. Ему неоднократно угрожали, и накануне нападения в том числе. Год назад у журналиста взорвали машину. Для радио «Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
Два месяца назад в Саратове избили главу медиахолдинга «Взгляд» Вадима Рогожина. У него были зафиксированы многочисленные ушибы и травмы головы. Он долго находился в коме, но сейчас поправляется и уже готов выйти на работу. Об этом мне рассказал друг и коллега Вадима, главный редактор саратовской газеты «Взгляд» Дмитрий Богатырев.
Здоровье, оно, можно сказать, даже хорошее, потому что то, что произошло, было ужасно. И первые недели он приходил в сознание и, по большому счету, балансировал между жизнью и смертью. Сейчас он не только выжил, но и находится для такого заболевания, для такой травмы в прекрасном состоянии. Ходит, разговаривает, то есть абсолютно все помнит, за исключением второй половины дня, того самого 5 марта, когда все произошло. Абсолютно адекватно, рвется опять вернуться.
Что говорят врачи, когда Вадим сможет уже выйти на работу?
Срочно это будет конец мая, начало июня. Не хотелось бы загадывать, потому что все что угодно может быть. Все травмы, они бесследно не пропадают.
Дмитрий, на какой стадии находится расследование нападения на Вадима Рогожина?
Пока результатов нет. Ни нашего расследования, ни расследования, которое ведет сотрудники прокуратуры, следственного комитета.
У вас есть ощущение того, что расследование со стороны правоохранительных органов ведется профессионально, честно?
Подозрения возникали с самого начала. Допустим, когда всерьез рассматривалась версия, причем так вот, с упорством, достойным лучшего применения, версия о том, что это какой-то внутриредакционный заговор, или что здесь какая-то месть любовница там. Хотя мы с самого начала говорили, проверьте того. Что сейчас? Сейчас, я так понимаю, да. Сейчас именно в этом направлении ведется расследование, я бы сейчас не стал говорить о том, насколько оно профессионально ведет, потому что я сам не профессионал. Мы все-таки надеемся на то, что расследование ведется объективно и что оно даст какие-то свои положительные результаты.
Нападения и убийства журналистов в России, как правило, остаются нераскрытыми. По данным Комитета по защите журналистов, Россия лидирует в списке стран, где убийцы сотрудников средств массовой информации остаются безнаказанными. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
О кадровых переменах на Дальнем Востоке, где новым полпредом президента стал хабаровский губернатор Виктор Ишаев, беседуем с депутатом Госдумы от Хабаровска Борисом Резником.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время свободы. Итоговый выпуск. Понедельник, 4 мая. В Москве состоялась встреча адвокатов француза Жана Мишеля Андре и гражданки России Ирины Беленькой, которые уже несколько лет не могут решить, с кем и где будет жить их дочь Элиза. По словам адвокатов, готовится мировое соглашение конфликтующих сторон, однако оно вряд ли спасет обвиняемую в похищении ребенка Ирину Беленькую от тюрьмы. Рассказывает моя московская коллега Тамара Лиленкова.
Виктор Жиоа, адвокат Жана Мишеля Андре и Григорий Ринкурт, адвокат Ирины Беленькой, судя по всему, ведут крайне активные переговоры. Об этом рассказал и Анатолий Кучерена, тоже адвокат, но в данном случае общественный. По его словам, встретившись накануне в аэропорту, они провели несколько часов бурных переговоров. Задержали начало пресс-конференции и сегодня. Анатолий Кучерена обозначил две главные проблемы, мешающие достижению мирового соглашения.
Есть два проблемных вопроса. Это уголовное дело, как во Франции, так и в России. И это гражданско-правовые дела, которые существуют как в России, так и во Франции. Мы сегодня встречались с руководителем следственного управления при прокуратуре Российской Федерации по городу Москве, где у Виктора Жоя была возможность выяснить все те вопросы, которые его интересовали, по уголовному делу, которое было возбуждено по факту в 2008 году, когда Жан Мишель увез ребенка во Францию. У нас еще предстоит еще одна встреча с председателем суда Московской области, где находится в производстве гражданское дело. Эти встречи, они вытекают из тех переговоров, которые у меня были во Франции. И мы договорились, что у Виктора Жоя и у самого Жан-Мишеля Андре будет возможность ознакомиться с теми претензиями, возможными, которые имеются в России. Я могу только сказать, чтобы долго не говорить, что мы сегодня, в принципе, подготовили ряд проектов, в частности, мирового соглашения, которое бы позволило доверителям Григория Ренкурта и Виктора Жоя, соответственно, Ирины Беленькой и Жан-Мишеля, подписать эти документы. Вопрос только технический. Поскольку Ирина Беленькая находится сегодня в тюрьме, то мы испытываем определенные проблемы, которые не позволяют нам быстро разрешить те вопросы, которые могут возникнуть и у Ирины, и у Жан-Мишель по подготовленному проекту мирового соглашения.
Однако долгожданные подробности проекта мирового соглашения остались тайной. Оба французских адвоката сослались на тайну следствия. И действительно, это столь громкое дело, которое обсуждается и в России, и во Франции не первый год, остается сугубо личным делом супругов. В интервью «Радио Свобода» Жан-Мишель Андре сказал, что только теперь во время судебного разбирательства подает на развод с Ириной Беленькой. С кем останется дочь, Жан-Мишель Андре полагает, определит судебное решение.
То, что обсуждается в первую очередь, всем вместе действовать. Роберт Фридман, Анатолий Кучерена, Виктор Джая, представляющий мои интересы, обсуждали, как нам вместе работать в интересах Ирины, поскольку она должна предстать перед французским правосудием. Но нельзя сказать, что переговоры – это лишь обсуждение возможностей совместной работы. У Ирины будет возможность заявить о своей позиции официально. Она уже передала через своего адвоката, что готова предстать перед французским правосудием. На этой неделе она должна заявить об этом в Будапеште от своего имени. Всем людям, затронутым этой историей, необходимо было встретиться лично. Общение по телефону или имейлу было неэффективным. К тому же приходилось делать это на французском, английском, русском. Мы не можем себе позволить довершение ко всему ошибки перевода. Необходимо найти компромиссное решение. Кто знает, будет ли Элиза 6 месяцев жить во Франции, 6 в России, или это будут 9 и 3 месяца, или год через год. Я не знаю. Надо еще и у Элизы спросить, что она об этом думает. А какое мне для этого нужно судебное решение, я не знаю. В настоящее время французское и русское министерство ведут серьезнейшую работу, чтобы прийти к законодательному решению. Необходимо, чтобы это было прописано в законе. Но сейчас главная задача сделать так, чтобы Ирина не попала в тюрьму.
По словам адвоката Жана Мишеля Андре Виктора Жиоа, отец не хочет, чтобы его дочь выросла и узнала, по чьей вине ее мать провела несколько лет в тюрьме. Однако разница европейского и российского законодательств, о которой в мягкой форме упомянули оба французских адвоката, не позволяет Ирину Беленькую освободить от наказания полностью. Впрочем, Анатолий Кучерена не теряет надежду.
Судебная система Франции, так же, как и России, находится в трудном положении сегодня с этим делом, потому что гражданско-правовые отношения мы можем разрешить, подписав мировое соглашение, а с уголовным делом вопрос очень сложный, потому что если мы сегодня говорим о российском законе, и российское законодательство позволяет отозвать заявление, если речь идет о частном обвинении, мало ли что произошло между супругами, они написали заявление, возбудили уголовное дело. Либо идите в мировой суд, либо если это рассматривает орган дознания, либо орган предварительного расследования, то если оно относится к этой категории, то это можно сделать. В данном случае Жан-Мишель Андре готов отзывать, и он уже сделал соответствующие заявления, свои заявления, которые им были поданы, но вопрос суда, он остается открытым. Поэтому, прежде всего, я хотел у вас понимания, мы не можем сегодня ряд вопросов обсуждать средства массовой информации, поскольку есть суд, и мы должны уважать те решения, которые принимает суд. И мы очень надеемся, что после того, как мы подпишем мировое соглашение, мы найдем понимание в том числе и в суде. У Ирины очень непростая сегодня ситуация. 6 мая рассматривается в Будапештском суде вопрос об экстрадиции. Уже дата назначена. Конечно, нам бы хотелось, и мы делаем все возможное, чтобы Ирина могла свободным человеком приехать во Францию.
И Виктор Жиоа, и Григорий Ринкур также отметили различия судебных систем России и Франции. Правда, адвокат Ирины Беленькой Григорий Ринкур сказал, что дело главным образом в деталях правоприменительных практик. Существенная деталь, отличающая российское законодательство, дело о насилии в семье – это дело частного обвинения, неважно, речь идет о женщине или мужчине. Во Франции последнее слово остается за прокуратурой, она не так склонна прощать. Поэтому даже при достижении мирового соглашение Ирине Беленькой придется провести не меньше 5 лет в тюрьме. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 4 мая. До конца часа разговор на следующие темы. Каковы перспективы стабилизации обстановки в Пакистане и Афганистане? Правительство Великобритании ведет переговоры с Букингемским дворцом о внесении изменений в закон о престолонаследии. Сборная России по хоккею успешно завершила предварительный этап чемпионата мира и сыграет в четвертьфинале с командой Белоруссии. Нашу программу мы продолжим после объявлений и краткой сводки новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Северный поток. Какие беды несет газопровод Балтийскому морю?
Комментарии экспертов.
Главный редактор журнала «Кинобизнес» об особенностях отечественного кинопроката.
В блогах «Свободы».
Зачем телевидению клюква о Великой Отечественной войне?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
Адвокаты подготовили проект мирового соглашения между бывшими супругами, гражданами России и Франции, оспаривающими право на воспитание дочери 3-летней Элизы Андре. Об этом сообщил член Общественной палаты России Анатолий Кучерена, выступающий посредником на переговорах. Власти Иркутска обещают в течение месяца предоставить квартиры жильцам дома, разрушенного при взрыве газа. Погибшие будут похоронены за счет городского бюджета, сообщил мэр Иркутска Владимир Якубовский. В Балтийском море потерпел крушение вертолет К-27 Балтийского флота. На борту находились 2 члена экипажа и 3 пассажира. Все спасены. Родственники бывшего командира чеченского батальона «Восток» Сулима Ямадаева, на которого в Дубае было совершено покушение, утверждают, что ему стало лучше. Брат Ямадаева Иса заявил агентству «Росбалт», что тот стал говорить в интервью «Интерфаксу», что его перевели из реанимации в обычную палату. После покушения 28 марта власти Дубая заявили, что Сулим Ямадаев убит. По меньшей мере 27 человек убиты в результате серии нападений в Афганистане. Наиболее кровавое нападение сделано в провинции Забуль, где при взрыве, заложенной у дороги мины, погибли 12 мирных жителей, среди которых женщины и дети. Американо-иранская журналистка Роксана Сабири, держащая голодовку в тегеранской тюрьме, была ненадолго госпитализирована, сообщила правозащитная организация «Репортеры без границ». По ее данным, 32-летнюю журналистку доставили в больницу в пятницу после того, как она отказалась пить воду, протестуя против отказа властей признать факт ее голодовки. День спустя, когда Сабири вновь начала пить, ее перевели из больницы обратно. Всемирная организация здравоохранения призывает не снижать бдительности в связи с распространением гриппа H1N1, несмотря на сообщения из Мексики о том, что пик опасности пройден.
Московское время 20 часов 32 минуты. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 4 мая. У микрофона Андрей Шароградский. Профессор Королевской военной академии Нидерландов Университета стратегических исследований нидерландского города Лейден Джулиан Линдли Френч в интервью «Радио Свобода» по поводу обострившейся в последнее время ситуации в Афганистане и Пакистане высказал мнение, что следующие два года станут ключевыми для стабилизации обстановки в регионе. Профессор выразил мнение, что усилия западных стран и, в первую очередь, новая стратегия объединенных действий США в Афганистане и Пакистане, сокращенно АФПАК, анонсированная совсем недавно президентом Соединенных Штатов Бараком Обамой, потребует также создания радикального плана экономического развития этих стран. Без такого плана политический успех в Афганистане и Пакистане будет вряд ли возможен.
Главным успехом пока можно считать решимость Запада наконец стабилизировать этот регион. Мы настроены гораздо более серьезно, чем это кажется на первый взгляд. А главный провал — то, что стратегия наших действий здесь с самого начала была не проработана основательно. То, что мы понятия не имели ни о концепции таких действий, ни о том, с чем нам предстоит столкнуться и насколько глубоко мы окажемся вовлечены в проблему. Нам нужно сделать так, чтобы качество жизни людей в Афганистане, а это ключевой момент во всей операции, продолжало бы постоянно улучшаться, и мы должны быть в этом уверены. Это займет много времени и потребует значительных финансовых усилий. А мы только сейчас начинаем понимать это, так сказать, вникать в реальность.
Мы слышали немало одобрительных экспертных мнений по поводу новой стратегии Барака Обамы в Афганистане и Пакистане, но есть ли у нее, на ваш взгляд, существенные недостатки?
Ну, вы знаете, я все-таки склонен также в первую очередь отметить ее сильные стороны. Это понимание того, что стабильность в Афганистане существенно влияет на ситуацию во всей Центральной и Южной Азии, и понимание необходимости налаживания здесь диалога между соседними государствами. А также правильное убеждение в том, что никакая стабильность невозможна без экономического прогресса. Я думаю, что еще очень многое зависит от самой атмосферы, которая окружает нового американского президента. Она дает нам возможность в полном смысле слова начать все заново. А то, чего я пока еще не вижу и что хотел бы увидеть, это оригинальный план экономического возрождения этого региона.
Вашингтон крайне озабочен последними вспышками насилия не только в Афганистане, но и в Пакистане, поэтому Барак Обама призвал президентов обеих стран организовать совместную встречу в ближайшее время.
Я думаю, что эта озабоченность вполне искренна, однако тревоги Белого дома, на мой взгляд, чрезмерны. В Пакистане по-прежнему существует и действует ряд стабильных государственных институтов, с которыми нам необходимо продолжать работу. Аппарат президента, парламент и, разумеется, армия. Именно они являются опорами стабильности всей страны. Сегодня их работа проходит не совсем по, так сказать, западным стандартам. Но, с другой стороны, а почему, собственно, она должна быть такой? Пакистан, несмотря ни на что, до сих пор не стал тем, что мы на Западе называем «failed state», то есть провалившимся или несостоятельным государством. Поэтому, я полагаю, об этом и сейчас не следует забывать. Мы отдаем себе отчет в том, что в Пакистане происходят значительные изменения, и нам не следует делать вид, что мы ничего не знаем о ситуации в Белуджистане, в Азербайджане, Пакистане или на федеральной территории племен. И, разумеется, движение «Талибан» в Пакистане все еще остается главной угрозой. И все-таки Пакистан остается и должен оставаться нашим главным партнером в деле стабилизации обстановки в регионе.
С момента инаугурации Барака Обамы начались аккуратные попытки привлечь к процессу мирного урегулирования в Афганистане также и Иран. Однако до сих пор мы не наблюдали здесь какого-либо заметного прогресса. Какую роль в дальнейшем, на ваш взгляд, Тегеран мог бы играть в деле стабилизации в Афганистане?
Действительно, в последнее время имел место ряд взаимных дипломатических уступок и обменов мнениями с целью привлечь к процессу урегулирования в Афганистане всех его соседей, одним из которых является Иран. С точки зрения международных отношений, разумеется, для администрации Барака Обамы имеет смысл налаживать контакты с Тегераном и вести с ним переговоры на разные темы, а не только по поводу иранской ядерной программы. Конечно, Афганистан — это важнейшая область для таких переговоров. Позиции Ирана в Афганистане очень сильны. Иранцы пользуются здесь авторитетом, особенно на северо-западе страны. И нам всем придется это признать, хотим мы этого или нет. Однако существует ряд важных аспектов, где взгляды Ирана, на самом деле, в долгосрочной перспективе, совпадают с задачами, которые ставит перед собой международная коалиция. И в первую очередь это проблема движения «Талибан». Несмотря на то, что существуют доказательства, что Иран какое-то недолгое время поддерживал талибов, в стратегическом отношении Иран вряд ли желает их возвращения к власти. Исходя из этого, есть повод для оптимизма в этом вопросе.
Последние опросы в южной афганской провинции Гельмент показывают. Люди считают, что ситуация с безопасностью здесь постоянно ухудшается, несмотря даже на направление сюда дополнительно 8 тысяч британских военнослужащих. В чем вы видите причину?
Провинция Гельмент сейчас — это главный центр повстанческого движения во всем Афганистане, откуда боевики распространяются по всей стране. Ситуация обострилась, поскольку руководство «Талибана» в последние пару лет уделяло именно этой области особое внимание. Кроме того, здесь пролегает основной канал снабжения боевиков в Афганистане оружием и всем необходимым из Пакистана. Поэтому противостояние в этой провинции и его исход фундаментально важны для обеих сторон и для будущего всех афганцев. В последнее время мы вместе с тем наблюдаем значительный прогресс в других провинциях, и даже кое-где в самой провинции Гельмент, так как силы коалиции тоже не сидели сложа руки. Однако, я повторюсь, именно следующие 2-3 года станут самыми решающими, так как США приходят сюда преисполненные новых сил и новой решимости. С учетом появления теперь новой стратегии, объявленной Бараком Обамой, направленной на достижение, наконец, мира и стабильности в Афганистане, я считаю очень важно не ослаблять нашего военного давления на главного противника этого процесса, на движение «Талибан».
Это было мнение профессора Королевской военной академии Нидерландов и Университета стратегических исследований нидерландского города Лейден Джулиана Линдли-Френча.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня понедельник, 4 мая. Правительство Великобритании приступило к переговорам с Букингемским дворцом о внесении поправок в 300-летний закон о престолонаследии, и цель переговоров — отмена положений закона, предоставляющих приоритетное право на престол мужчинам и запрещающих монарху вступать в брак с католиками. Новый проект закона уже внесен в британский парламент. С подробностями из Лондона корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Сейчас в Великобритании действует закон о престолонаследии, принятый в 1701 году в царствование короля Вильгельма III. Король был бездетен и опасался, что после его кончины престол может перейти к низложенному королю-католику Якову II из династии Стюартов. С этой целью в законе был прописан строгий запрет на брак монарха с католиками. Кроме того, закон закреплял приоритетное право на наследование трона по мужской линии. Британское правительство считает эти положения закона о престолонаследии дискриминационными и хочет их отменить. Но законодательство запрещает вносить какие-либо изменения в законы, затрагивающие существование монархии без согласия короля или королевы. Именно поэтому премьер-министр Гордон Браун начал переговоры с Букингемским дворцом о подготовке поправок к существующему закону. Из неофициальных источников стало известно, что королева Елизавета II против них не возражает. Проблема, однако, усложняется тем, что королева не только глава Соединенного Королевства, но и официальный глава 15 из 53 стран, входящих в Содружество, в частности Австралии, Канады и Новой Зеландии. Не только британский парламент, но и эти государства должны одобрить подготовленные поправки. Очередной саммит стран Содружества состоится в ноябре 2009 года, и британский премьер намерен вынести поправки на его рассмотрение. Выступая на пресс-конференции, Гордон Браун коснулся грядущих перемен в статуте британской монархии.
Это очень сложная проблема, которая была причиной недоразумений и споров на протяжении десятилетий и даже столетий. Что мы должны сделать, так это укрепить положение монархии и положение королевы, как главы официальной англиканской церкви. Ничто из того, что мы собираемся сделать, никак не ухудшит положение монархии. Однако существуют проблемы с лишением части королевской семьи права на наследование трона. Эти проблемы должны решаться не только в Британии, но и в рамках всего Содружества. И это очень непростой комплекс вопросов. Думаю, что в 21 веке люди ожидают, что дискриминация будет покончена, и они ждут от нас, что мы решим все эти проблемы.
Проект поправок к закону о престолонаследии уже внесен в британский парламент, и ожидается, что Палата общин его утвердит, поскольку его поддерживает и оппозиционная консервативная партия. В связи с ожидаемыми изменениями в положении британской монархии, вещательная корпорация BBC провела опрос общественного мнения. 89% опрошенных высказались за предоставление членам королевской семьи, независимо от пола, равные права на престолонаследие. 81% респондентов поддержали поправку, отменяющую запрет монарху вступать в брак с католиками. На вопрос, хотят ли они, чтобы монархия продолжила свое существование и после нынешней королевы, 76% опрошенных ответили положительно. Только 18% заявили, что предпочли бы, чтобы Британия стала республикой. В интервью «Радио Свобода» о социальной роли британской монархии и ее способности к модернизации говорит королевский биограф Роберт Лейси.
Люди считают, что британская монархия выполняет хорошую работу на благо Британии. Характерно, что британская монархия не утрачивает популярности даже во времена, когда у власти у нас находится левое, близкое к социалистическому правительству, занимающееся социальными и политическими преобразованиями. В такие времена люди видят в монархии институт, который олицетворяет и отстаивает традиционные национальные ценности. Мир меняется. И одна из причин, по которой многие монархии погибают, их неспособность меняться, как это делает Виндзорская династия и как ранее делали другие британские династии. Гибнут они, в частности, от непонимания, что их роль в наше время по существу носит символический характер. Британская монархия больше не опирается на социальные привилегии. Она полагается на свою способность олицетворять для рядовых людей определенные идеалы, установления и традиции.
Говорил королевский биограф Роберт Лейси. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 4 мая. У микрофона Андрей Шароградский. Сборная России по хоккею завершила свое выступление на предварительном этапе чемпионата мира в Швейцарии победой над сборной Латвии. Теперь сыграет в 1/4 финала с национальной командой Белоруссии. Большинство экспертов отмечают мощную игру россиян, однако обращают внимание и на проблемы, особенно в обороне. С обзором публикации на эту тему мой коллега Максим Ярошевский.
В течение 3 минут россияне нокаутировали сборную Латвии. И нам, репортерам, и самим игрокам представляется, что дуэт тренеров сборной Быков-Захаркин следует заветам великого Анатолия Тарасова, который стремился всячески разнообразить тренировки, пишет «Советский спорт». Вместо раскатки перед игрой со сборной Латвии команда отправилась на 15-минутную пешую прогулку вокруг отеля. «Крепкий орешек» так называют следующего соперника сборной России, команду Белоруссии. Лично мне белорусы понравились. грамотная и организованная команда, пишет «Советский спорт». Если не взвинтить скорость с первых минут, если долго тянуть с первым голом, то Беларусь создаст нам уйму проблем. Еще за тур до конца группового турнира чемпионата мира по хоккею сборная России обеспечила себе первое место в группе, пишет «Коммерсант». Издание не дождалось результата игры с Латвией и вспоминало поединок со шведами и американцами. Против скандинавов россияне сыграли в бесшабашный хоккей, за что едва не поплатились. На протяжении всего матча команда вела в счете, однако в итоге упустила победу за полторы минуты до окончания третьего периода. Признанным лидером сборной России «Коммерсант» называет Илью Ковальчука. Если в прошлом году форвард «Атланта Трэшерс» раскочегарился лишь к триумфальному для россиян финалу, то в Швейцарии он начал набирать баллы за результативность буквально с первых игр. Сейчас с 8 очками именно Ковальчук является лучшим бомбардиром сборной, пишет «Коммерсант». Московский комсомолец напоминает, что именно белорусы на данный момент являются командой, которая забила самую быструю шайбу на чемпионате. По буллитам белорусы одолели финнов и одновременно отметились самым быстрым голом на швейцарском первенстве, забросив шайбу на 5-й секунде матча. «Наши же играли, по сути, тренировочную игру с Латвией», отмечает МК. Многократный чемпион Советского Союза и обладатель Кубка Европейских чемпионов. Заслуженный мастер спорта Сергей Гимаев уверен, российская сборная будет в финале. Главное – обратить внимание на защиту.
Мы будем в финале, будем играть с канадцами. Будет матч очень тяжелый. В этом матче я как бы фаворитом считаю канадцев. Потому что как бы у нас суператака, такой вот ровной команды именно в атакующих действиях не было у нас за последние годы вообще никогда. Нет таких суперявных лидеров, как в прошлом году, звено Федорова, Овечкин и Семин. Но, с другой стороны, четвертое звено в этом году намного сильнее, чем в прошлом. Поэтому команда очень ровная в атаке. Но вызывает опасения линии обороны. По большому счету, таких суперзащитников у нас там нет. Никто из защитников не играет так, чтобы уже все сказали «ах», именно по обороне. Поэтому могут быть большие проблемы. Ну, не большие, вернее, проблемы могут быть. И если канадцы смогут как бы нас давить, то, я думаю, мы можем дрогнуть. Но, с другой стороны, если мы будем забивать в большинстве, как сейчас забиваем, так играть и так скоростной хоккей показывать, я думаю, будет отличный хоккей.
Почему такое ощущение, что действительно до финала дойдем?
Ну, вот реально производит команда впечатление очень сильное. Ну, опять же, скорее всего, полуфинал у нас будет в Финляндии. И там может быть вот стена, потому что у финнов очень хорошие вратари. Мы вот таких простых голов, как забиваем вот сейчас, мы не сможем забивать. А если будет напряженная игра, тогда может и полуфинал быть очень тяжелым.
Как вам вообще ощущение в Берне? Вот ощущение именно чемпионата мира по хоккею?
Неоднозначно, в принципе. Такого сверхэзотажа, как вот, допустим, в Риге, чтобы все о хоккее говорили, тут нет. Но, с другой стороны, я помню, вот в такое же время было и в Квебеке, там тоже там было абсолютно спокойно, потому что канадцы играли в Галифаксе, приехали только в полуфинал. Такого тоже не было. Ощущение вот такого, ну, что все хоккеем живут. Но именно на стадионе очень хорошая обстановка. И вот пока швейцарцы там играют, вообще здорово здесь.
Другие команды, как они идут по чемпионату сейчас?
Очень прибавилась Швеция. И я думаю, что это хорошая команда. Вот у них будет очень интересный четвертьфинал с чехами. У шведов и у чехов нет вратаря. Это их проблема. У чехов приехал сейчас Эляш, и Михалик приехал. Она команда, ну, с приездом этих двух ребят сильно усилилась. Поэтому это совсем другая будет команда. Но они будут играть с шведами в четвертьфинале. Значит, кто-то из них вылетит.
Вы можете какой-нибудь девиз придумать для нашей сборной, чтобы она вот прямо вот в финале выиграла?
Да нет, просто пожелать удачи, пожалуй. И так мы играем, в общем, неплохо. Ну, это сложно сказать. Мой прогноз, что там еще даже мы не определились с парами, кто еще попал в четвертьфинал. Это как бы... Я вот ощущаю просто то, что должно быть. Потому что реально сборная тоже неровно играет. Помните, и со шведами, и там вот провалы в обороне были вообще безумные. Поэтому сложно сказать. Но сейчас вот так команда очень себя чувствует уверенно. И думаю, что матч вот будет все-таки Россия-Канада в финале. Ну, если мы сможем вот так атаковать и так удачно забивать, то будет все хорошо. Но, не знаю, слишком это как пока поверхностно выглядим. В атаке все замечательно. В обороне все равно провалы есть. Ну, проблемы, вернее.
Говорил заслуженный мастер спорта, хоккеист Сергей Гимаев. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 4 мая. И завершает его, как всегда, наша рубрика «Сегодняшний факт». Итак, сегодня, 4 мая, исполнилось ровно 30 лет со дня прихода к власти в Великобритании одного из самых ярких политиков 20 века Маргарет Тэтчер. Первая и пока единственный британский премьер-женщина возглавляла правительство более 10 лет и за свою жесткую политику заработала прозвище «Железная леди». О наследии Маргарет Тэтчер я беседовал с обозревателем «Радио Свобода», специалистом по истории Великобритании Кириллом Кобриным. Кирилл, как бы ни относиться к деятельности Маргарет Тэтчер на посту премьер-министра Великобритании, по-моему, все признают, что Маргарет Тэтчер – выдающийся политик. И вот приход ее к власти 30 лет назад. Что это? Приход к власти именно какого-то нового сильного политика или открытие нового этапа вот в политической истории Великобритании?
Вы знаете, Маргарет Тэтчер, она как бы материализовала или сгустила в своей фигуре, с одной стороны, ожидания части и британского общества, и западного общества, и, с другой стороны, определенные теоретические наработки. Дело в том, что сразу после Второй мировой войны в большинстве западных демократических стран господствовала так называемая кейнсианская модель экономического развития, то есть, иными словами, государственное активное вмешательство в развитие экономики. Государство контролирует значительную часть отраслей. Это эмиссия денег, которая почти не ограничена, бюджетные дефициты, инфляция, отсутствие финансовой дисциплины, но при этом очень большие социальные программы и то, что называется государство велфера. К концу 70-х годов эта модель оказалась исторически исчерпана, и неудивительно, что и в Соединенных Штатах, и в Великобритании, точнее, хронологически, сначала в Великобритании, потом в Соединенных Штатах, людей или лидеров, которые проводили как раз кейнсианскую модель развития, реализовывали, сменили совершенно другие деятели. Да, я имею в виду Маргарет Тэтчер, с одной стороны, и Рональда Рейгана с другой. Этих людей называли неоконсерваторами, с другой стороны их называли и неолибералами, потому что с экономической точки зрения они, конечно, были классическими либералами, они выступали против вмешательства государства в дела бизнеса и так далее, так далее. Что касается их моральных воззрений, что касается их идеологических воззрений, они, конечно, были консерваторами в прямом смысле этого слова, даже если не вспоминать, что партия, которую возглавляла Маргарет Тэтчер, была как раз консервативной. С другой стороны, это время в Британии, время кризиса. Британия действительно погружалась в, знаете ли, такое экономическое ничтожество, если можно сказать. Она не то что утеряла ведущие позиции, она давно их утеряла экономические, но она уже пропустила вперед, например, и свою главную соперницу в свое время Францию, которая оказалась экономически более развитой, чем Британия. Поэтому, естественно, что вот этот кризис, который в конце 70-х годов, он подстегнул появление Тэтчер. Я вспомню тут любопытную историю. Тогда премьер-министром Великобритании был лейборист Каллаган. И, в общем, опросы перед выборами 79-го года говорили о том, что, скорее всего, победят именно лейбористы. Тори все-таки были расколоты к тому времени. Тэтчер никто не знал. Не забывайте, это первая женщина и до сих пор женщина, первая премьер-министр Великобритании. Так вот, за месяц или за полтора до выборов Каллагана спрашивают, а что ваша партия вот будет делать с кризисом, который сейчас в Британии? Каллаган ответил по-английски: «Crisis? What crisis? Какой еще кризис?» И вот эта фраза стоила, на самом деле, лейбористам выборов.
Та жесткость, с которой Тэтчер вела свою политику, за которую получила прозвище «Железная леди». Ведь мы вспомним, что, скажем, когда Тэтчер добивалась закрытия угольных шахт неприбыльных, там даже дело доходило до голодовок, если не ошибаюсь, даже смертей среди шахтеров. Вот именно эта жесткость обусловила такое длительное пребывание консерваторов у власти.
Прежде всего, их главные оппоненты были глубочайшим образом расколоты, не забывайте, что время правления консерваторов, вот эти 11 лет, ну и потом уже Джона Мейджера после отставки Тэтчер еще несколько лет, это время переориентации, собственно, лейбористской партии, появления так называемых New Labour, новых лейбористов. То есть там было левое крыло, правое крыло, они не могли договориться и так далее. Так что противостояли консерваторам скорее не лейбористы даже, а противостояла значительная часть общества, ну кого мы называем наемными работниками, прямо по Марксу. Та политика, которую Тэтчер проводил, она была в интересах работодателей, каким бы они ни были. Это может быть человек, который нанимает одного человека, и этот человек может быть, который нанимает 10 тысяч, неважно. Вот в их интересах проводилась политика Тэтчер. И это действительно очень интересно, потому что за первый срок правительства Тэтчер очень благоприятные были достигнуты показатели финансовые, и ипотечные кредиты подешевели, и стало доступно более жилье. Финансовая дисциплина подтянулась, инфляция была почти покончена и так далее. С другой стороны, промышленное производство Великобритании за первые три года упало на 18%. 3,8, если я не ошибаюсь, миллионов безработных. Так что, конечно, с теоретической точки зрения, безусловно, борьба с инфляцией, наверное, дело хорошее, но с практической точки зрения, вот эти почти 4 миллиона безработных, они ведь как-то должны были объяснять дома, почему они денег не приносят.
Эпоха консерваторов продолжалась достаточно долго, и все-таки она пришла к своему концу, и довольно на долгий срок к власти пришли уже теперь лейбористы. Вот такая ситуация означает, что тот курс, который проводила Маргарет Тэтчер, проводили консерваторы, Джон Мейджор после нее в конце концов привел в тупик?
Нет, ничего подобного. Сегодня, ну, очень много всевозможных комментариев в британской прессе, так как события очень важны. И вот я обратил внимание на статью Дэниела Финкельстайна в «Таймс», и он пишет буквально следующее. Правительство Маргарет Тэтчер было фантастически успешным. Оно было фантастически успешным не только, может быть, даже и не столько в том, что экономика каким-то образом поднялась из того состояния, в котором она оказалась при лейбористах, а это правда. Многие итоги, например, приватизации тэтчеровские были, и сейчас это очевидно, катастрофические. Приватизация, например, железнодорожных государственной компаний привела к тому, что вот любой британец скажет, что почти хаос господствует сейчас приватизированной этой отрасли Великобритании и так далее. Но дело-то не в этом. Дело в том, что из вот этой пассивности политической десятилетий послевоенных Тэтчер снова ввергла общество в обсуждение важных политических, экономических, социальных вопросов. Например, эпоха Тэтчер – это золотая эпоха протестного социального рока, рок-музыки в Великобритании. Никогда еще так политизированы не были, например, рок-музыканты и поп-музыканты даже. Все слои общества так или иначе обсуждали эти проблемы. И то, что потом лейбористы пришли к власти, и у власти оказался очень талантливый с риторической точки зрения Тони Блэр, который мог формулировать отчетливо для общества какие-то политические вещи, это, конечно, следствие тэтчеровской эпохи. И что касается сегодняшнего дня, британские консерваторы, скорее всего, победят на выборах, которые будут через месяц. Но надо сказать, что наследие Тэтчер для них скорее проклятие, нежели подспорье. Потому что, как отмечают почти все эксперты, что бы ни делали консерваторы сегодня, и уж если они победят на выборах, всегда будет задаваться вопрос, а что бы подумала об этом Тэтчер? А что бы она сделала на этом месте? А правильно ли мы себя ведем? Так что, учитывая не очень уверенные позиции нынешнего лидера Тори Дэвида Кэмерона, можно сказать, что с Тэтчер еще им придется очень сильно побороться.
Это был обозреватель «Радио Свобода», специалист по истории Великобритании Кирилл Кобрин. Сегодня, 4 мая, исполнилось ровно 30 лет со дня прихода к власти в Великобритании железной леди Маргарет Тэтчер. На волнах «Радио Свобода» вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 4 мая. Над ним работали продюсеры Наталья Пахомова и Оксана Крутоверцева, вел программу Андрей Шароградский. Сразу после этого выпуска в эфире «Радио Свобода» «Поверх барьеров. Американский час» Александра Генниса. Оставайтесь на волнах «Радио Свободы», но я прощаюсь. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Примерно 60 уголовных дел в год открывается против журналистов.
Чиновник подозревался в присвоении крупной суммы денег, около 200 миллионов рублей.
Есть много других вещей, которые мы можем сделать для содействия процессу.
Соединенные Штаты Америки занимают 26-е место.
Вот почему мы действуем быстро и решительно.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.